существуют люди и культура людей, этика людей, смысл людей, ценности людей, понятия людей, в общем, жизнь людей. И это нормально. И люди это люди, и люди всегда останутся людьми. В смыслах, культуре, этике, ценностях людей нет ничего, кроме этих ценностей и смыслов. Но кроме людей существует садху. Существует культура садху, этика садху, смыслы, ценности садху и цели садху. Задачи, которые ставят садху в своей жизни, мировоззрение, философия садху. Садху это садху. Садху всегда останутся садху. Всегда будут садху. И идти по своему пути. Также существует джняни. Мировоззрение джняни, видение мира. Джняни это джняни. Это другой класс существ. Есть ситхи. Есть мировоззрение ситхов, задачи ситхов, ценности и цели. И все эти существа существуют в нашем мире, на Земле. Людей на Земле около 6 миллиардов, а садху очень мало, может быть, процента 3. Джняни среди них по пальцам можно пересчитать. Но ситха вы не найдете, не увидите, даже если очень захотите. Они встречаются с теми, кого они сами выберут. Либо они сделают вид, будто они простые садху или джняни, и будут с вами общаться, как с обычными. Не так-то просто. Идти по духовному пути означает входить в новую культуру, в новую реальность, в новое мировоззрение. В реальности людей невозможно идти к освобождению, просветлению. В ней все по-старому, все как было, так и будет. Потому что люди – это определенный класс существ, и это нормально. Люди не ставят перед собой целью эволюции, духовного развития. А если ставят и живут этими целями, то это уже не люди, это уже садху. Ценности, цели и смыслы людей – это поддержание своего существования и удовлетворение желаний. Ценности, смыслы и цели садху – это эволюция, духовный рост, познание истины. Когда мы идем по духовному пути, мы просто переходим из одних ценностей, из одной культуры в другую. Очень важно понять, на чем стоит эта культура. Что означает быть садху? Как видит садху мир, какие его ценности? Потому что пытаться идти к Богу, к просветлению, к самадхи, к освобождению, не будучи садху, не впитав в себя культуру садху, это равно все равно, что пытаться летать на лошади. Лошадь не может летать, она должна бегать. Даже если мы прикрутим к повозке ядерный реактор, ракетное сопло, зададим космическую скорость лошади, все равно лошадь не будет летать. Она не предназначена для этого. Таким же образом, культура людей, она не предназначена как таковая для духовной эволюции. Для нее предназначена другая культура, культура садху. У нее выработаны свои понятия, своя философия, мировоззрение, этика, ценности, цели. И то, что в культуре людей невозможно, в культуре садху возможно. Так, каковы же смыслы садху? Садху живет, по крайней мере, старается жить в мистическом измерении. Не в профанной, а в сакральной реальности. Садху стремится видеть мир не обычным образом, присущим людям, а так, как его учат священные писания, духовные авторитеты, святые, гуру, наставники, его традиции. Садху безоговорочно принимает авторитет святых мудрецов, священных писаний, в вопросах воззрения, мировоззрения. И в соответствии с этим авторитетом он стремится видеть мир сакральным, божественным, священным, как одно всеобщее целое, как единый мега-разум, абсолют. Для садху мир — это великая божественная тайна и загадка. И к этому миру он относится с безграничным уважением, почтением и благодарением. Культура садху — это нисходящая культура. Нисходящая культура означает, что ценности и смыслы садху нисходят сверху вниз, из более высоких божественных измерений в более низкие, человеческие. И в древности мы имели много примеров магических, сакральных культур. И все эти культуры были нисходящими. Называется также еще прибежище, парамбара. Нисходящая культура означает, что мы не принимаем за точку отсчета человеческие ценности и смыслы. Это не является для нас точкой исходной. Мы не ставим человека в центр Вселенной, как некий венец творения. Мы считаем, что выше человека существуют божественные силы, божественные законы. И человеческая культура не является вершиной развития какой-то цивилизации. И все древние культуры были сакральными, то есть нисходящими. Но постепенно, вместе с тем, как начала доминировать Кали-юга, тип развития изменился, и тип эволюции тоже изменился. Нисходящие ветви божественного знания начали прерываться, разрушаться, поскольку верхние центры, высшие контуры сознания у людей начали отключаться. Начали исчезать древние династии мастеров, древние линии преемственности, теряться и исчезать целые пласты культуры великие. И постепенно человеческая цивилизация выработала собственную культуру, это восходящая культура. Атеистическая, материалистическая культура – это всегда восходящего типа культуры. Что означает? Культура восходящего типа опирается на поиск, на исследование. Не на авторитет, а такой поиск на обум. И что получится в результате этого, принимается как некий авторитет на данный момент. Это очень изменчивая, переменчивая культура. Она основана на личном эго, личной индивидуальности и ментальном анализе явлений. Культуры нисходящего типа основаны на божественной иерархии, на авторитете божественных существ и на неумственном восприятии, или на вере, или на интуитивном проникновении в реальность. И древние типы культур всегда были культурами нисходящего типа. То есть божества передают откровения Риши, Риши получают их в самадхи, передают своим ученикам, ученики дают своим ученикам, те ученики передают большой массе мирских людей, мирские люди учат в соответствии с этим. Общество, лидеры его, воспитывают детей и так далее. Строится система образования, воспитания и обучения. То есть в основе заложены сакральные принципы, которые исходят от божественных существ и сил нашего мироздания. Культура восходящего типа – это культура поиска ума, культура личности, которая что-то исследует. Развитие материалистичной науки современной, любой науки, физики, истории, биологии, это всегда подъем снизу вверх. Какие-то исследования, когда проводятся эксперименты, затем набирается статистика, выводятся закономерности и выводятся законы. Эти законы принимаются как некие постулаты этого мира, затем проходит некоторое время. Эти законы могут опровергаться, они не абсолютны. То есть они действуют в какой-то локальной реальности. Например, была теория Ньютона, закон всемирного тяготения. Затем пришел Эйнштейн, сказал, что все в этом мире относительно. Что эта теория работает только в узком спектре. После Эйнштейна пришла парадигма квантовой физики, которая сказала, что мировоззрение Эйнштейна не исчерпывает все явления во Вселенной. Есть более взгляд на реальность, более глубокий. И таким образом восходящая культура постоянно меняет парадигмы, меняет свои ценности, иногда она может хорошо заблуждаться даже. Пример — коммунистическая культура. Принцип — тоже пример восходящей культуры. Кто-то провел исследование, пришел к выводу о необходимости свержения эксплуататора для освобождения эксплуатируемого. Была создана целая парадигма, теория экономической эксплуатации, теория ликвидации частной собственности, утверждение общественной. Но любая восходящая культура, она основана на уме, эго, и она переменчива, поскольку она не достает до самых фундаментальных основ мироздания. Это можно назвать человеческой культурой. Культура садху нисходящая. Она всегда основана на мировоззрении существ, которые превосходят людей. На мировоззрении божественных существ, святых существ. И садху понимает, что находясь в мире людей, они ограничены, они стремятся эволюционировать, расти до такого видения божественных существ. Садху не стремится оставаться в своем старом мирском мировоззрении. Истинные садху всегда стремятся изменить, углубить свое мировоззрение, соединиться с мировоззрением божеств и святых. Садху не придает большого значения материалистическому, обывательскому, светскому мировоззрению. В виде его ограниченности. Оно работает в относительных условиях, может быть, когда надо заработать деньги. Но оно не работает во вселенском, глобальном смысле. Садху учится видеть мир как неотделимый от своего сознания, как игру божественной силы, чит-шакти-вилас, как вселенскую божественную иллюзию, майя, как одно непрерывное сновидение, то есть отношение человека, обычного и человека садху, к миру разное. Для садху этот мир майя, иллюзия, одно великое глобальное сновидение, своего рода матрица на новом языке. Мы ходим в магазины, ходим на работу, женимся и любим, расстаемся, переживаем страдания. Все это в одном сновидении. Это майя, майя, майя. Они говорят: не очаровывайся, майя, не заблуждайся, не обманывайся, майя, внешней реальностью. Все это иллюзия. В каком смысле это все иллюзия? В том смысле, что в ней нет ничего постоянного разума. В том смысле, что эти внешние формы на самом деле не так важны, как суть того, что проявляется. Внешний мир кажется плотным и реальным, а на самом деле это брахман, абсолют. Даже ученые пришли к этому выводу. Если исследовать материю, то сущность материи — это плотность, пустота, чистая энергия и свет. Допустим, атомы вот этого кресла, они расположены между собой на большом расстоянии. Между ними огромные промежутки пустоты. И когда мы сидим на полу, то мы не соприкасаемся. Атомы нашего тела даже не соприкасаются с атомами пола или кресла. Наши поля взаимодействуют, наша светоносная энергия взаимодействует, мы как бы висим в таком пространстве. Но у нас возникает ощущение, будто это все материальное тело. Это другой аспект иллюзорности майи. Третий аспект иллюзии в том, что мир проецируется нашим сознанием, он неотделим от нас. И мы знаем изменчивую, непостоянную природу мыслей, мышления, эмоций, то внешний мир тоже так же изменчив, непостоянен, имеет пустотную иллюзорную природу, как и наши мысли. Наше мышление создает материальный мир. Но само мышление, оно пустотное, если мы проанализируем, пытаемся выяснить источник мышления, откуда мысли приходят, куда они уходят, где они возникают, где гнездится сам ум, мы обнаружим, что там пустота. И чистое осознавание, а мысли возникают как пузыри на воде. Таким же образом и этот материальный мир возникает просто как чистое осознавание, как манифестация энергии чистого осознавания. В нем нет ничего отдельного, самосущего. Зная, что этот мир подобен иллюзии, сновидения, садху не очень-то привязывается к нему. Он рассматривает его как поле для духовной практики, но не как поле, где он хочет как-то привязаться, установить какие-то вечные отношения, поскольку ничего вечного с иллюзией невозможно построить. Садху учится видеть мир одновременно как божественную реальность и как материальную ловушку сансары, из которой необходимо выбираться на свободу в духовный мир. Кроме того, что этот мир является иллюзией, садху понимает, что этот мир еще является иллюзией особенного рода, сансарной иллюзией, неуправляемой иллюзией. Иллюзией, трудно поддающейся управлению, иногда даже безжалостной иллюзией. Иллюзией, которая сильна, которая сильнее нашего сознания, которой очень трудно управлять, если ты не развиваешь себе качества, в которой действуют жесткие, неумолимые законы, такие как закон причин, следствий, закон кармы, закон реинкарнации, перерождения, страдания существ сансары, старость, болезнь, рождение, смерть. Это такая форма жестокой реальности, закон невидения, который не позволяет видеть вещи, как они есть. Поэтому эта неуправляемая иллюзия садху не удовлетворяет. Он не стремится реализовывать себя в сансаре, понимая, что счастья в сансаре не существует как такового. Даже если мы забиваемся его на некоторое время, оно временное, непостоянное и уходит. Поэтому садху стремится так улучшить, развить свое понимание, обрести такое знание, которое позволило ему бы выбраться из этой ловушки сансары. Выбраться из пространственно-временной смысловой черной дыры. То есть сансара — это область искаженных смыслов, искаженных ценностей. Область жесткого влияния причинно-следственных связей времени и пространства на душу, джива. И тот, кто не стремится освободиться от сансары, тот, конечно, не садху. Ему еще предстоит стать садху когда-нибудь, в следующей жизни. Главные ценности у садху – это его вера, дхарма, духовный путь, духовная культура, постижение истины, буддоризация, освобождение от сансары, обретение просветленной мудрости. Все это называется садхана. Эти ценности могут проявляться в форме его прибежища, мастера, учения, иштадеваты, избранного божества, духовной общины, священных писаний. Садхана исполняется садху не для улучшения качества жизни. Наоборот, его жизнь целиком посвящена садхане. То есть она есть служение, подношение божественным силам. Садху безгранично предан своим духовным идеалам, ценностям и верит в них всей душой до самозабвения. Истинный садху никогда, ни при каких обстоятельствах, не оставит свое прибежище, свои духовные идеалы, духовные ценности, объекты прибежища, веры. То есть он готов расстаться с чем угодно, потерять что угодно, но только не свои ценности идеалы. Сколько он дорожит ими, как волшебные драгоценности, как сердцем своей души. Он всегда восхваляет их, выражает почтение, призывает их в благословение, мудрость, молится, уповает на них, делает свои опоры в жизни. Каковы цели садху в жизни? Садху ставит своей целью служить божественному закону, божественной силе, харме, проводить божественный закон, хранить и проявлять божественный закон, служить всем живым существам. Именно с этой целью садху стремится к освобождению и просветлению на благо живых существ. То есть просветление, освобождение нам нужно не само по себе. Оно нам необходимо, чтобы наилучшим образом служить божественному закону. Поскольку если мы поменяем местами эти понятия, это все равно, что мы поставим телегу перед лошадью. Тогда у нас сложится некий такой эгоистичный образ личного просветления, и мы будем гоняться за ним следующие 20 тысяч лет. Без всякой надежды, поскольку просветление не приходит как результат рафинированного эгоизма. Просветление приходит как результат отказа от эгоизма. И вот такую мотивацию мы закладываем с самого начала. Садху не придает большого значения материалистичному подходу к жизни. У него нет иных целей, кроме духовной эволюции, духовного пробуждения. Если есть еще какие-то цели, то это не садху. Возможно, человек, мечтающий стать садху, но что-то ему еще мешает. Во внешнем мире цель садху – помогать всем живым существам избавляться от неведения и страданий. Также идти по пути абсолютной свободы и мудрости к всеобщему просветлению, освобождению от законов кармы и сердца. Например, почему я сюда приехал? Какого смысла этого? Ну, потому что я садху. Моя цель – помогать другим живым существам освобождаться от страданий. Такова моя дхарма, поэтому я только и делаю, что этим занимаюсь. 15 лет уже. Я не преследую каких-то там, личных целей. У меня нет, это мой долг, просто это мой долг. Такова культура, такова этика садху. Если политик общается с людьми, то ясно, это предвыборная кампания на носу. Надо много пообещать, чтобы за тебя проголосовали. Но садху это не политик. Он не хочет, чтобы вы за него голосовали. Он никуда не будет избираться. Цель садху во внутреннем мире – обретение абсолютной мудрости, джняна, обретение совершенства. Поэтому садху живет и действует так, чтобы воплощать свои цели и добиваться их исполнения. У садху принято соблюдать самаю, священную связь, и хранить ее как драгоценность, если она установлена по отношению к гуру, избранному божеству, учению, своим духовным братьям и сестрам, спутникам Бадхана. То есть самайная связь, самая для садху – это святое. Никогда нельзя, установив однажды самайную связь, осквернять ее, как-то нарушать, поскольку это отражается прежде всего на судьбе садху. Кармически важные значимые объекты в жизни садху – это его родители, его гуру коренной, его избранное божество, а также самайные братья и сестры, с которыми он создан, связан сознанием. И если самайная связь где-то загрязняется, у садху принято ее очищать. Например, раскаянием, подношениями, принятием эпитимии, специальными практиками. Многообразные садху. Это культура садху. У садху принято открыто общаться с теми, кто уважает учение, его дхарму, его духовные идеалы и ценности. У садху также принято уважать другие религиозные традиции, то есть других божеств, учителей, святых и священные тексты. Если вы встречаетесь, когда кто-то поносит другие религиозные традиции, то это, возможно, не садху, а просто человек, который еще не понял принципы культуры садху. У садху принято уважать чужие духовные взгляды, идеи, ценности, даже если они расходятся с их собственными. Садху очень терпимые, очень толерантные, как сейчас говорят. Потому что принцип садху такой – видеть божественное во всем. И садху всегда допускает, что божественное проявляется через все. Садху пытается видеть божественное в себе, божественное в других и в любых проявлениях. Потому что формула Адвайта Веданты – Сарва Мэва Брахма. Она не оставляет места ничему, что не было бы божественным. Формула Адвайта Веданты не говорит, вот это все является божественным, это Брахман, а вот это не является. Она говорит, все есть Брахман, Сарва Мэва Брахма. По крайней мере, на уровне воззрения так надо стараться видеть мир, если мы идем по пути садху. У садху принято выражать искреннюю благодарность всем тем, кто оказывает ему духовную помощь на духовном пути. Неважно, это божества, святые мудрецы прошлого, писания, учителя, наставники, старшие братья и сестры по дхарме, мирени, которые жертвуют во время ретрита. То есть чувство благодарности присуще садху просто по определению, потому что, видя Бога во всем, невозможно не быть благодарным. Это возникает естественно. У садху принято контролировать свои мысли, видеть божественное в других, думать всегда чисто о других, особенно в отношении объектов прибежища, то есть святых, божеств, сангхи, самайных братьев и сестер. Такой стиль мышления называется в общем чистое видение. В профанной реальности, то есть обывательскому миру, присуще во многом нечистое видение. И, допустим, с появлением интернета каждый может теперь выражать свои мысли. Когда люди начали общаться в интернете, они ужаснулись, сколько негатива там выплескивается. Каждый может тебе открыто выражать свои собственные мысли, и все люди увидели, что такое коллективное подсознание. Не очень-то оно чистое оказалось. Поэтому назвали интернет это время жестких оценок. Интернет это не время жестких оценок, это бесконтрольное проявление мышления человеческого и показатель того, насколько человеческое мышление загрязнено. Но садху, он всегда контролирует свои мысли, он привыкает выражать чистое видение. Его мысли чисты, поэтому его самовыражение всегда чисто. Этим отличается садху. То есть не бывает так, что кто-то выражает нечистое видение и называет себя садху. Значит, это не садху. Значит, это обычный человек. Садху тем и интересен, что ему удалось научиться контролировать свои мысли и иметь только чистое видение. Ну, по крайней мере, он старается. Садху, насколько возможно, стремится применять чистое видение, видеть мир других чистым. И что же такое чистое видение? Чистое видение – это видение глазами святых, глазами божеств. Это видение из сакрального измерения. Не из профанного обыденного, а из сакрального. Допустим, в профанном измерении мы видим какого-то человека и сразу его оценим. Ну, вот такой-то человек. И можем дать ему какие-то оценки. Но в сакральном измерении каждый человек является воплощением божества. Может быть, кто-то полным, кто-то частичным, кто-то временным, а кто-то совсем маленьким. Он является воплощением божества. И тогда мы стараемся прозревать это божество внутри человека и не придаем большого значения нашим относительным оценкам. И вот умение прозревать божество в человеке – это и есть принцип чистого видения. Но кроме людей, божества находятся в камнях, в деревьях, в зданиях, в городах, в науках и культурах. Я бы сказал так, попробуйте найти хоть один атом, где бы они ни находились. Попробуйте найти хоть пылинку, где бы ни находился принцип божественный. И чистое видение – это такое всеобъемлющее видение, когда мы пытаемся, по крайней мере, стараемся обнаружить божественное во всем, что бы ни проявлялось. Это более глубокий, более мудрый, тонкий взгляд на мир, присущий сакральному измерению. Если вы обретаете чистое видение, то ваша жизнь становится наполнена благословением. Она становится удачей. Эта жизнь изменяется в лучшую сторону. Можно много перечислять, что дарует чистое видение. Исцеление, защиту, увеличение продолжительности жизни, материальное процветание, продвижение по социальной лестнице. Но самое главное, она дарует прозрение Бога во всем. Она дарует истинное духовное пробуждение. И садху, утверждаясь в чистом видении, он не считает свое умственное, обыденное понимание чем-то реальным. То есть он не опирается на ум в большой степени. Он не подвержен профанному видению мира. Он старается прозревать то, что за пределами ума. И он понимает, как узко и ограничено его видение, если оно основано на уме. Поэтому он не придает большого значения уму, умственным, концептуальным взглядам. Понимая, что они временные, они много раз еще изменятся. Любые оценки, суждения – это всего лишь некие суждения из данного момента, которые все равно поменяются. Пройдет тысячи лет, и все наше мышление изменится. Даже пройдет 100 лет, и мы еще 3 раза поменяем свою точку зрения на одно и то же явление. Поэтому садху не придает большого значения умственным оценкам и суждениям. Садху со смирением всегда относится к своему уму и концепциям. Он как бы, как Сократ сказал, он знает, что он ничего не знает. поскольку осознает ту глубину, тайную нечерпаемость. Садху всегда смиренно готов углублять свое понимание и не цепляется за застывшие концепции. У садху принято контролировать свою речь, быть сдержанным в речи, выбирать выражения, говорить гармонично. Также у садху принято контролировать свои действия. То есть он стремится действовать не эгоистично, так, чтобы приносить благо другим, не приносить им страдания. И этика садху предполагает готовность заботиться о других, иногда даже в ущерб заботе о себе. Без требования вознаграждения, похвалы, она предполагает ахимсу, отказ от наркотиков, алкоголя, табака, вегетарианство, отказ от освоения чужого имущества. А если садху монах, то вообще дает обязательство не иметь личного имущества. Контроль сексуальной энергии. Это обычная сторона жизни садху. Поведение садху предполагает действовать так, чтобы действия приносили благо всем живым существам. И все его действия, мотивация направлена на принесение блага живым существам и просветление ради принесения этого блага. Садху всегда старается действовать с благословением духовных сил, божественных авторитетов, божеств, святых, священных писаний своего коренного гуру. У него нет такого, что он игнорирует все и придает значение своему эго очень много или уму. Качество садху – это вера, преданность дхарме, самоотдача святым объектам, усердие и ревностность в садхане, самодисциплина, смирение, терпение, чистое видение, удовлетворенность тем, что есть. Удовлетворенность означает, что садху всегда целостен, он доволен в любых обстоятельствах. Любая одежда, любая еда, любой статус, любая погода, любые внешние обстоятельства, он всегда удовлетворен. Если садху чем-то не удовлетворен, возможно, это не садху, или может быть заблудившийся садху, запутавшийся в чем-то, в своем уме прежде всего. Поскольку неудовлетворенность – это не внешний фактор, а всегда внутренний. Садху присуща всегда открытость и искренность, основанная на чистом видении. И, естественно, любовь по отношению к другим живым существам, поскольку во всех существах он старается видеть божественное. Ему присущ самоконтроль, самообладание, уравновешенность ума. То есть не бывает таких садху, которые на нервах. Значит, это не садху подача. Стараться воспитывать контроль и самообладание. И за счет чего садху обладает контролем и самообладанием? За счет того, что он не живет в мыслях, в концептуальном мышлении. Он живет за пределами мыслей. Он ищет источник мыслей, как пространство чистого сознания. И утверждается в этом источнике. И такая утвержденность, естественно, позволяет садху контролировать ум. Садху всегда счастлив. Неважно, что происходит, он всегда созерцает божественное. Благодаря этому у него нет ни страданий, ни внутренних колебаний. Его вера глубока и сильна. Но нужно проделать большую работу, должно пройти большой путь, чтобы стать истинным садху. И пока мы станем истинным садху, мы пройдем пути сомнений, колебаний, обольщений, захваченности умом, захваченности желаниями, захваченность эго, препятствия от кармических кредиторов, препятствия от злых планет, дурак, различных видов кармы, ограничивающих нас, которые то и дело будут напоминать нам, ты должен сансаре, ты должен человеческой культуре, ты должен тому этому. И все это будет много раз искушать нас, соблазнять нас, ставить свои препятствия, но если у нас есть вера, усердие на духовном пути рано или поздно, мы преодолеваем это. Поэтому духовный искатель должен уподобиться духовному воину, который готов идти по пути, несмотря ни на что. Воин, отправляясь на войну, он знает, даже убить могут. Но он знает, это его долг, куда деваться. Он идет по духовному пути с верой и храбростью. Таким же образом садху идет по духовному пути, ни за что не цепляясь. Ему присуще самообладание, уравновешенность ума. Если садху не уравновешен, значит что-то с ним не так. Значит, он еще не состоялся как садху. Он еще не нашел ту точку, в которую ему надо приложить сознание. Иногда учителя воспитывают учеников так, чтобы проверять их, выводить из равновесия и смотреть, могут ли они вернуть свой ум в нужную точку. Дататрея был великим мастером таких проверок. Он мог притвориться как угодно. Вором, пьяницей, человеком, погруженным в роскошь, чтобы вывести из равновесия, выбить из человека его ограничения и стереотипы. Конечно, нам не нужно повторять, пытаться это подражать, потому что Дататрея не подражаем. Каждый должен знать свой уровень. Дататрея – абсолют, божество. Пока мы являемся с людьми, мы следуем определенной этике. Потому что если ты можешь поднять штангу 80 килограммов, попросишь положить 250, то можно шею сломать. Каждый понимает свой уровень, этот уровень называется сам йога. То есть садху – это тот, кто всегда соблюдает гармонию, равновесие. Это называется сам йога. Садху видит мир как иллюзию, но он также понимает, что очень важна гармония, равновесие в жизни. Он не пытается играть теми энергиями, которые ему не по силам, не по плечу. Садху присуща стойкость, бесстрашие, непоколебимость в следовании пути мудрости. Он может собирать ум, волю, намерение воедино в одном направлении благодаря концентрации. Садху не привязан к соблазнам и удовольствиям материального мира. Вы можете поместить садху в пятизвездочный отель, он не будет восхищаться. Вы можете поместить его в пещеру или в заброшенный дом, ужасный какой-то, он не будет страдать. Когда мы приехали в Дивьялоку, я 3 года жил в таком доме, в который бы вы даже не зашли. Я чувствовал нормально, отлично, место и силы прекрасны. Очень хорошо медитировать. Садху смотрит на мир иначе. Он перестал играть в игрушки материального мира. Его не соблазнить богатством, славой, почестями, материальными впечатлениями. Еще. Потому что он знает свой путь, он знает свое место в мире и во всем. Садху отрешен от обманов и иллюзий материального мира. У него есть вайрагья. Вайрагья – очень важное качество отрешения. Вивека – это развлечение истины и неистины. А вайрагья – это отрешение от того, что истиной не является. Садху истине предан, а от иллюзии, от неистины он отрешен. Она никак его не цепляет, не захватывает, не впечатляет, не притягивает, не обольщает. Садху присуще уважение других садху, святых учителей, старших своей традиции, божеств. То есть он взращивает себя благоговейное уважение. Этот дух уважения он должен пронести через всю жизнь. Это и есть самая вера, преданность. Из этого садху никогда не может очистить поток своего сознания. То есть садху не присуще внутреннее там, недоверие, скрытый там, фига в кармане там. У него нет такого. Садху душой всегда чист, он чисто всегда воспринимает. Там, алчность, ревность, соперничество. Это все нужно очистить, чтобы стать настоящим садху. Садху всегда уважает другие школы, традиции, других садху, святых учителей в разных традициях. Потому что все садху – это единое братство, единая семья, всемирная семья, независимо от религии. Христианство, буддизм, любая религия, всегда хороший садху узнает другого садху. Потому что процессы очищения души, развития сознания – они одинаковы для всех людей, независимо от конфессии. Садху различает истину и неистину. То есть он хорошо понимает разницу между сакральным и профанным измерением. Между майей и брахмом. По крайней мере, он стремится всегда различать это. За счет чего? За счет внимательности, созерцания, аналитической медитации, применения философии. Садху имеет постоянство в своих убеждениях, вере, идеалах, ценностях. Постоянство – это признак стабильного ума. Если садху принимает одного учителя, потом в нем сомневается, потом принимает другого учителя, следует одной концепции учения, потом другой, потом все это бросает, потом третью. Это называют еще стадия пчелы. То есть пчела, она должна порхать с одного цветка на другой. И она впитывает нектар от всех цветов. Но затем она вырабатывает свое мировоззрение. Она вырабатывает свое целостное мировоззрение наставления. И это мировоззрение уже не изменяется. И садху может встречаться с разными учителями, может даже ходить в разные места, но его внутреннее мировоззрение, цельность его души уже никак не изменяется. Он утвержден в своих идеалах, вере, прибежище. Он верит своим святым, мастерам, своему духовному пути. Он не является ищущим, таким бессистемным ищущим. Если он ищет, то уже не снаружи, он ищет внутри. То есть садху не является таким духовным туристом, который посещает разных учителей, ашрамы, но не смотрит внутрь себя. Садху всегда смотрит внутрь себя, и он искатель внутреннего пути. А посещение мест паломничества учителей – это уже дополнение к внутреннему поиску. В этом отличие того, как садху ездит в места паломничества от обычного туриста. Для садху, у садху есть способность к аскезе, тапасе, подвижничеству. Такая способность появляется не сразу. И смысла практиковать тапасе сразу нет смысла большого. Поскольку мы должны подготовить наш ум, каналы, тело, прану. Но когда они готовы, тапасе становится частью жизни садху. Тапасе – это интенсивная садха. Когда мы отдаем всего себя духовной практике. Во время тапаси можно изменить свою карму, сделать прорыв к новому видению реальности. И когда у вас встает вопрос, а что делать, вам надо помнить, нужна тапаси. Тапаси можно добиться чего угодно в мире, и духовных результатов, и мирских. Когда Брахма только появился в мировом причинном океане Карнава, он был в замешательстве. По своим функциям он чувствовал, что ему необходимо создать новую вселенную. Но как это, он не знал. И тогда в пространстве, где существовал Брахма, появился Вишну. И Брахма с молитвами обратился к Вишну. Что ему делать? И Вишну сказал только два слова. Тапа. Аскеза. Тапаси. Аскеза, тапаси означает отрешиться от внешнего, обратить внимание на внутреннее и пробудить внутреннее осознавание, внутренний свет. Заметьте, Вишну не сказал ему: так, давай, Брахма, ты молодец, ты лучший, у тебя все получится, я верю в тебя. Он ему не сказал так, как это сейчас принято, так поверхностно. Он сказал ему: тапа, аскеза, аскеза. Одна Матаджи пришла ко мне и спросила, могу ли я достичь просветления вот, без ничего. Один учитель говорит, что это возможно. Ничего не надо делать, надо так просто расслабиться. И так легко, спонтанно вдруг оно и произойдет. Пришлось разочаровать ее. Если бы так было, это был бы самый лучший путь. И святые тогда и вовсе не делали никакую садхану, не становились бы монахами, не практиковали бы в горах. Они сидя на диване, не покидая своего дома, так бы расслабились, и все бы внезапно прозрели. И других тоже бы этому учили. Но без тапаси это невозможно. Действительно, просветление не создается усилиями, оно приходит спонтанно, как результат благословения, милости. Но мы должны проделать работу, чтобы это произошло. Мы должны очистить свой сосуд. Мы должны отрешиться от многих привязанностей. Должна быть проделана большая духовная работа. Садху присуща равностность во взглядах на все явления. Он старается видеть добро и зло, плохое, хорошее, приятное, неприятное, глазами осознанности, глазами созерцания. Он избегает отвергать что-либо или принимать и привязываться к чему-либо. Он старается выращивать особый надмировой взгляд. Это взгляд единого вкуса. Такой взгляд не достается просто так. Это результат длительной тапаси. Этот результат близок к джняне. То есть только джняне может так видеть постоянно. Но садху, чтобы получить такой взгляд, годы и годы практикует тапасию, очищает свой ум. Садху благодаря такой равностности самодостаточен. У него есть внутренняя целостность. Поскольку он не ищет радость снаружи. Основной принцип йоги таков, что все объекты надо свести к органам чувств, индриям. То есть видимое надо свести к глазу, сознанию глаза, слышимое к уху, сознанию уха. Обоняемые внешние запахи надо свести к носу, к обонятельному сознанию. А затем индрии, органы чувств надо свести к манусу, уму, то есть обнаружить, что есть источник зрения, зрительного сознания? Что есть источник слуха, слухового сознания? Каков источник обоняния, обонятельного сознания? Этот источник ум. И ум надо погрузить в будхи, манас надо погрузить в будхи, в интуитивное сознание, в более тонкое осознавание. А будхи надо погрузить в атман, в светоносное, пространственное, божественное существо внутри нас. Понимая этот принцип, садху не ищет радость внутри. Что бы он ни видел, он пытается сводить к индриям, индрии растворять в манасе, манас растворять в будхи, а будхи растворять в манасе. Вот такой обратный процесс. И такой процесс называется нивритти-марга или лая-грама, то есть путь растворения. И когда это происходит, то говорят, что садху занимается вичарой, созерцательным присутствием, самоосвобождением. Поэтому садху не ищет чего-либо снаружи. Садху имеет ответственность и уважение своего духовного выбора и своего духовного пути. Ему присуще прощение, умение прощать, способность к покаянию, раскаянию, пересмотру ошибочных взглядов. Почему? А потому что он не цепляется за свои взгляды. Более того, он любые концептуальные взгляды он не считает своими. То есть он ум не считает собой. Садху понимает ум как некое ограничение, с которым можно работать, от которого можно отделяться, отрешаться. У садху никогда нет гнева, ревности, алчности. Поскольку он возвышается над чувствами эго, которое их инициирует. Образ жизни таков, что садху живет так, чтобы его жизнь соответствовала его целям и ценностям, чтобы она была постоянно наполнена духовным обучением, служением божественным законам и силам. То есть у садху нет другой цели в жизни, кроме как служить божественным силам, служить божественным законом, проводить божественные силы, проявлять их, изучать, почитать их. В этом состоит жизнь садху. Он служит своей дхарме, своему мастеру, своим братьям и сестрам по дхарме, своему божеству, видя их нераздельными со своим высшим миром. Он преисполнен всегда духом познания и исследования божественного. Он день и ночь сияет великим энтузиазмом, пламенем веры, устремленностью и преданностью истины. Он живет днем и ночью, выполняя садхану, упражняясь в своем методе и поддерживая свое воззрение. Высшими авторитетами для садху являются священные писания, мастера, учителя, божественные существа, мудрецы, наставники своей школы, традиции и свое внутреннее «я», высшее осознавание, которое он открывает в результате садхана. Внутреннее высшее я, переживаемое в глубине сердца. Садху всегда уважает свои авторитеты. Он не отвергает их. Он всегда уважает и пытается понять тот путь, который они открыли. Он идет вслед за великими святыми, например, Даттатрея, Риши Васишха, Гуру Брахмананда, Святой Максим Рананд, Гаракшанат, множество, миллионы, тысячи святых, Павел Бабаджи. Все святые – это единая семья садху, те, которые являются авторитетами, уважаемыми традициями. Это те святые, по которых садху сверяет свой жизненный путь. Он строит жизнь, полагаясь на духовный авторитет. Для садху очень важным также духовным авторитетом является его коренной гуру, его иштадеват, избранное божество. С этими двумя садху взаимодействует в течение всей жизни. Он пробуждает свое внутреннее божество, своего внутреннего гуру, с тем, чтобы в конце концов передать им управление этими мыслями, этим телом, этим умом. Внутри каждого из нас находится внутреннее божество. Но это божество нужно еще раскрыть, распечатать. Поскольку оно запечатано, закупорено, благодаря тому, что действует ум, концептуальное мышление, клеши, эго, карма. И садхана – это такой непрерывный процесс раскупоривания, раскрытия, распечатывания своего внутреннего божества. Практики, которые мы будем выполнять, призывание Бхагавана Бхататрии, предполагают, что мы стремимся стать садху, мы хотим быть садху, мы хотим выработать в себе эти качества. Мы призываем благословение Дататрии, чтобы Дататрия, как избранное нами божество, помог раскрыть эти качества, раскупорить каналы и проявить божественную силу. На этом семинаре я намерен передать практику призывания Бхагавана Дататрии. Сияли этими качествами и получали благословение.